Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Итак, свобода от уныния. Это последняя проповедь в этой серии. И мы посмотрим на это явление с точки зрения освобождающей истины. Проблема заключается в том, что каждый из нас реально сталкивается с унынием в разных его формах. Это стало эпидемией последнего времени. Я прочитаю вам статью или выдержку из статьи, которую я совсем недавно встретил, которая говорит о катастрофическом явлении, которое связано с депрессией. Депрессия – это одна из радикальных форм уныния. Всемирная организация здравоохранения сравнивает депрессию с эпидемией, охватившей все человечество. Депрессия уже вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, на второе среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Если не будут приняты соответствующие меры, то к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь как развитых, так и развивающихся стран, пишут в этой статье. Ежегодно около 150 миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за депрессии. Только экономике США она наносит ежегодный ущерб более 50 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя стоимость 290 миллионов потерянных рабочих дней, психотерапевтической помощи и так далее. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия выйдет на первое место в мире среди всех заболеваний, обогнав сегодняшних лидеров – инфекционные и сердечно-сосудистые заболевания. Уже сегодня она является самым распространенным заболеванием среди женщин. То есть эта проблема серьезна, на нее обращают внимание врачи, обращают внимание аналитики социальной жизни. Они понимают, что это проблема, которую мы не можем игнорировать, и с ней нужно что-то делать. Очень интересно, что эта проблема распространена не только в развитых странах. Это то, что парализует людей независимо от того, какие они, какое у них образование и какая у них зарплата. Это то, что действительно стало самой настоящей эпидемией последнего времени. И это несмотря на то, что все то, что происходит в мире, если вы обратите внимание, если вы проанализируете на движение мира, то мир, казалось бы, сегодня как никогда бросает все свои усилия для того, чтобы достичь счастья, для того, чтобы дать людям развлечение, для того, чтобы помочь людям радоваться. Посмотрите, существует целая индустрия развлечений, многомиллиардная индустрия. Для чего она существует? Она существует, исходя из идеи того, что люди хотят радоваться, и они за это будут платить деньги. Они хотят развеяться, они хотят жить нормально. Существует многомиллиардная служба психотерапевтической помощи. То же самое, почему они процветают? По одной простой причине, потому что людям плохо, они хотят хорошо жить. Несмотря на все усилия, неуверенность, беспокойство, переживание, подавленность, разочарование, отчаяние – это постоянные спутники жизни людей. К сожалению, даже христиане, если вы посмотрите внимательно на свою жизнь, вы обратите внимание, что даже христиане, даже вы достаточно часто в вашей жизни испытываете какую-то форму уныния. Испытываете разочарование, испытываете подавленность, испытываете потерю настроения и так далее. Самые разные ситуации, которыми поражены христиане. И они тоже пытаются их лечить разными методами, забывая один очень важный принцип, который оставлен нам Иисусом Христом. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 11 глава. 28 и 29 стих, мы начнем сегодня с этих слов Господа Иисуса Христа. Они говорят следующее. Иисус Христос призывает вас и меня. Он призывает людей. Когда вы пришли ко Христу, вот этот призыв звучал. То есть Иисус Христос обращается к человеку, и Он призывает нас и говорит следующее. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и посмотрите, для чего». И я успокою вас. То есть Иисус изначально призывал вас и меня к себе для того, чтобы дать нам покой, для того, чтобы успокоить. Мы читаем дальше. «Возьмите иго на себя, и научите мое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вопрос возникает, нашли ли вы покой? Иногда мы говорим, что да, нашли, А иногда обнаруживаем себя, что этого покоя нет. И, к сожалению, очень и очень многие люди продолжают жить, не обращая внимания на то, что что-то не стыкуется. И Иисус Христос призвал, чтобы мы имели покой. Мы же в нашей практической жизни этого покоя не имеем или имеем далеко не всегда и не видим между этим какой-то проблемы. Значит, по всей видимости, наш приход к Иисусу Христу, он потерял что-то. Наверное, какая-то точка, какой-то missing link там есть, какое-то связное звено потеряно в этом процессе. И мы сегодня посмотрим на это. Для того, чтобы нам разобраться, каким образом мы можем научиться жить, побеждая уныние, первое, с чего нам нужно начать. Нам нужно ясно выяснить, что это такое. Мы очень часто говорим о разных вещах, до конца не понимая, о чем же мы говорим, что это за явление. И поэтому мы никогда не можем и с ними эффективно работать или избавляться от них, как в ситуации с унынием. Мы посмотрим на то, что такое уныние, и это займет большую часть нашей проповеди. И потом в конце мы немножко остановимся на том, как с ним бороться, что сделать, чтобы освобождаться от уныния. Хотя к этой точке мы уже отметим достаточно много принципов, который этого касается. Давайте посмотрим на сущность уныния. Откуда она начинается? Что это такое? Что это за явление вообще? Что мы называем унынием? Причем под этим словом скрывается много-много всяких разных явлений. Если сказать просто, то большинство людей, они вам дадут такое определение, что это тогда, когда не радостно. То есть уныние – это отсутствие радости. Слова синонимов говорит так: уныние – это отчаяние, печаль, безнадежность, мрачное, подавленное состояние духа. Но это состояние не просто так витающее в воздухе. Уныние, оно всегда связано с чем-то. Мы в своем сознании всегда унываем по какому-то поводу. У нас всегда есть какая-то точка, которая вызывает это уныние. И поэтому, когда мы говорим об унынии, то большинство людей, они связывают ее со внешними обстоятельствами. То есть людям свойственно расстраиваться и унывать, когда они попадают в ситуации, в которых уныние наиболее естественной реакцией кажется. Таким образом, мы можем немножечко более точное сделать определение, которое будет звучать примерно так. Уныние – это пессимистическая реакция души на внешние обстоятельства. То есть, когда мы сталкиваемся с чем-то, то мы реагируем на это что-то пессимистически, то есть печально, то есть воспринимаем это так, как будто эта ситуация, она владеет нами. И вот здесь мы пришли к очень важной точке. Вы сейчас поймете, почему я так подробно делаю эти определения, для того, чтобы нам понять, каким образом истина может освободить нас от уныния. Дело в том, что мы страдаем не от внешних обстоятельств, как мы много раз уже говорили, а мы страдаем от нашей неправильной реакции на внешние обстоятельства. Смотрите, мы сталкиваемся с внешними факторами, которые оказывают на нас давление. Люди, обстоятельства, мир духов зла. Но у нас внутри живет наше собственное «я», наш эгоизм, который греховно реагирует на все эти явления. И вот тогда, когда эта реакция происходит, вот тогда мы страдаем. То есть уныние – это разновидность греховной реакции. Мы говорили о разных греховных реакциях. Одна из них – страх. Значит, мы говорили о реакции зла, когда мы, сталкиваясь с чем-то, допускаем какую-то форму зла в нашем сердце, и мы становимся пленниками. Мы говорили о реакции похоти, когда похоть движет нами, и это тоже делает нас пленником. Сегодня мы будем говорить о другом, о специфическом типе греховной реакции, которая называется уныние. То есть уныние – это реакция на внешние обстоятельства, который лишает нас способности нормально функционировать. Опять-таки, чаще всего, когда люди думают о печали или о унынии, они думают, что это естественная реакция на плохие обстоятельства, и ничего здесь греховного нет. То есть они видят простую схему. Они видят, с одной стороны, внешние факты, в которых мы видим людей, обстоятельства и духовный мир, и с другой стороны, эмоциональная реакция, то есть простые отношения. Ты встретился с плохим фактом, приходишь на работу, тебя уволили. Естественно, ты реагируешь на это, ты унываешь. Ты ж не прыгаешь и не кричишь, вот, хорошо, уволили. Ну, может быть, если тебя эта работа достала уже, может быть, ты и будешь радоваться. Но в основном все нормальные люди понимают, что если случилось что-то плохое, то естественная реакция на это негативная, пессимистическая, пассивная реакция. Реакция, которая, в общем, склоняет нас к унынию. Казалось бы, это так, это просто, это естественно, все люди понимают, но Писание говорит немножко по-другому. Это еще один пример, типичный пример того, как философия людей расходится с тем, что говорит Священное Писание. Посмотрите один из текстов Иакова, 1 глава, 2, 3, 4 стихи. Смотрите. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Он говорит по-другому. Он говорит, внешние обстоятельства плохие, ты с ними встретился. Естественно, ты будешь реагировать с печалью, но он повелевает здесь нам, чтобы мы реагировали с великой радостью. И он объясняет, почему. Он говорит следующее. Зная, то есть определенное знание изменяет нашу реакцию. Зная, что испытание веры вашей производит терпение. Окей, факт остался. Испытание, оно попало на нас, оно давит на нас. Он говорит, что наша естественная реакция будет печальной. И он предупреждает нас и повелевает нам о том, чтобы мы могли в этой ситуации увидеть причину для радости, которая есть. И он называет ее. Причем он не просто говорит, ну так, не сильно скорбите, когда попадаете в искушение. Он повелевает ясно, он говорит, с великой радостью принимайте, братья. То есть он повелевает о том, чтобы мы могли в этих сложных обстоятельствах найти основание для радости. То есть когда мы говорим о вот этой схеме, которую мы представили, мы видим, что это действительно немножечко сложнее. И я исследовал этот вопрос глубже, и мы посмотрим сейчас шаг за шагом на этот вопрос. Я представил его в виде немножко более сложной схемы. Давайте мы посмотрим на эту схему, которая немножечко детальнее рассматривает нашу внутреннюю реакцию. То есть, когда мы смотрим на внешние факты, когда мы смотрим на объективную реакцию, мы воспринимаем эту реакцию не просто. Мы обязательно ее интерпретируем сначала. Второе, мы оцениваем, то есть интерпретация, мы определяем, что это такое. У нас есть разум, и мы определяем, что это такое. Второе, мы оцениваем, как это что-то угрожает мне. Помогает мне это или не помогает. И потом в сумме всего этого, она давит на наши эмоции. И вот тогда эмоции реагируют с печалью или с радостью, в зависимости от того, что происходит в этих блоках. Мы сейчас подробно разберемся. Например, жена видит своего мужа, пришедшего с работы, не в настроении. У нее есть несколько вариантов, как интерпретировать это. Вот первый блок – это интерпретация. Она может интерпретировать это так – опять злой. Или она может интерпретировать это – наверное, у него был тяжелый день сегодня. Заметьте, две разных интерпретации – от них будет очень много зависеть. Давайте посмотрим следующую ступень – оценка. Когда жена, допустим, она определила то, что у него был тяжелый день, и она теперь смотрит, как это ей угрожает конкретно, как это ее касается, и она может прореагировать здесь двояко, она может по-разному оценить. Например, она может оценить, что у него был тяжелый день, но я рассчитывала на хороший романтический вечер сегодня – и у нас его не будет. И она повергалась в печаль. Или же она смотрит, у него был тяжелый день, и у меня есть замечательная возможность послужить ему сегодня. Заметьте, как оценка, заметьте, интерпретация, второе, оценка, как эти явления повлияют на суть того, как будет чувствовать себя эта женщина. Таких случаев очень много. Например, вы просыпаетесь и видите, что идет дождь. Вы видите факт. Капли падают. Вы ясно понимаете, что дождь – это холодно и мокро. Вы интерпретировали это, и вы дальше делаете оценку. Оценка, которая касается вас, ваша поездка на природу, которую вы планировали, сорвана. Окей, и вы реагируете на это. Вы реагируете в зависимости от того, что вы увидели и как вы оценили это явление. Таким образом, наше общее эмоциональное состояние, оно в огромной степени зависит не от фактов, а от двух вот этих элементов, от нашей интерпретации, от того, как мы их интерпретируем. И второе, как мы оцениваем их. Мы посмотрим на это немножечко подробнее, зная то, что вот в этих двух блоках интерпретации и оценка нам нужно научиться убрать оттуда всю ложь и заправить их истиной, заправить их Божьей библейской истиной. И только тогда мы сможем быть свободными. Вот почему Иисус Христос говорит, 8 глава, 31 стих Евангелия Иоанна, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от уныния. Мы посмотрим, как это происходит, но вначале я хотел бы вместе с вами разобрать один серьезный классический библейский пример уныния. Мы посмотрим на этом примере все вот эти ступени, о которых мы сказали уже. Мы посмотрим на то, каким образом этот человек побеждал это уныние и что произошло в результате. Этим человеком был пророк Илия. Давайте начнем с первого, начнем с фактов. Какой был факт у пророка Илии? Если вы внимательно посмотрите, то вы можете обнаружить то, что у Илии была очень большая предыстория. История побед, история торжества. Он воскрешал мертвых. Он мог стоять перед царем. И этот человек совершил один из величайших подвигов освобождения израильского народа от идолопоклонства, от поклонения Ваалам. Помните гору Кармил, помните, как Бог явил с неба свою благодать, свое благоволение, как огонь с неба пожрал эти жертвы. Помните, как пророки Вааловы молились и ничего не могли сделать. И потом 400 пророков Вааловых были поражены там. Вот эти все победы, они заслонились в сознании Илии одним фактом. Достаточно серьезным, нужно сказать. Третья книга Царств, 19 глава, с 1 стиха. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия». Ахав был тогда царем, и Изавель его жена, которая очень большую роль играла тогда. «Все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделает мне Бог, и еще больше сделает, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Вот этот факт. Факт, о котором Илия мало что может сделать. Факт достаточно печальный, надо сказать. Если бы вы попробовали себя представить на месте Илии, ну да, этот факт способен вызвать такой major depression или что-нибудь близкое к этому. Да, действительно, Илия услышал этот факт, и единственным решением, которое у него было тогда, у него было решение бежать. Он понимает все это, он понимает опасность, он понимает, что Иезавель говорит, она сделает это. Третий стих, увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил там отрока своего. Илии казалось, что бегство было единственно правильной реакцией. В его системе координат, в том, что он оценивал, думая о всем этом, у него все складывалось так, что действительно нет больше никаких решений. Мы находим его под можжевеловым кустом в состоянии глубочайшего уныния. И когда Бог обращается к нему, Бог задает ему интереснейший вопрос. Посмотрите, 19 глава, 9 стих. «И пошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» Странный вопрос. Но Бог-то знает, что Изавель приказ издала. Бог-то знает, что Илия услышал об этом. Бог-то знает, что у Илии сердце в пятках, и он улетает оттуда, как только может. Но Бог задает ему один простой вопрос. Он его задает два раза, его, если вы прочитаете немножко позже. Он спрашивает у него, что ты здесь делаешь? Дело в том, что причина, почему Илия оказался на этом месте, заключалась в его ложной интерпретации фактов. Он неправильно интерпретировал. Хотя мы смотрим, и нам кажется, что это единственно возможная интерпретация. Давайте посмотрим на интерпретацию. Посмотрим, каким образом Илия, отвечая на Божий вопрос, каким образом он интерпретирует то, что произошло. Смотрите, 10 стих. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Он объясняет, почему он здесь. Объясняет Богу по порядку. Он видно, что человек такого серьезного ума, он не просто говорит о том, что вот я боюсь, Изабель сказала. Он берет с самого начала, он описывает ситуацию, он говорит, что я возревновал о Господе. Дальше он описывает о том, что сыны Израилева оставили завет твой, разрушили жертвенник, пророков убили. Вот. И он приближается дальше к сути своей проблемы. Он говорит: остался я один, и моей души ищут. Посмотри, что мы здесь видим. Во-первых, Илия представляет себя, он интерпретирует это, он видит себя ревнителем о Боге и его деле. Это очень хорошо. Дальше он видит, что израильтяне отступили от Бога и оставили истину, перестали поклоняться Богу и даже убили Божьих пророков. Третье, что он видит, что он остался один, и теперь Иезавель угрожает убить и его. Вот почему, Господи, я здесь, объясняет Илия. Но если мы посмотрим внимательнее на это объяснение, мы увидим, что Илия упускает несколько важных факторов. Первое. Когда он говорит о своей ревности, о Господе Боге Саваофе, о своей ревности борьбы за истину, он забывает, что эта борьба не лежит на его плечах. Ему так кажется, что он единственный, кто должен это делать. В действительности, правильная ситуация совершенно в другом. Илия забывает то, что Бог является тем, кто ведет эту борьбу. А Илия всего лишь инструмент в его руках. То есть свет клином на нем не сошелся. Свет клином на то, что Илию сейчас отвергли, не приняли или против него воюют, не сошелся. Следующее. Когда он фокусирует свой взор на отступивших от Бога израильтянах, он измеряет свой успех не тем, что насколько он верен Богу, а тем, какое количество людей он видит охвачено этой деятельностью. Кстати, здесь он ошибался, немножко попозже мы посмотрим. Третье. Илия измеряет реальность, исходя только из того, что он знает. Он измеряет эту реальность, он смотрит на то, что он видит, и поэтому, не видя решений, он приходит к выводу, что единственным выходом является не идти к Богу, а бежать. Бог его находит. Кстати, когда Бог явился ему, когда Бог стал ему говорить, прочитайте внимательно это, Бог ни слова не сказал о Иезавели. Как будто ее не существует. Вот посмотрите, Илия сидит, у него сердце стучит, он по сторонам оглядывается, он каждый шорох кустов реагирует, ожидая, что сейчас будут идти те, кого послала Иезавель. Весь его мозг не может оторваться от Иезавели. Мысли с бешеной скоростью вращаются вокруг этого факта. На меня дали ордер на убийство. Бог приходит. И для Бога как будто этого факта не существует. Если вы внимательно почитаете все, что Бог сказал Илии, он ни словом не удосужил Иезавель своего внимания. Абсолютно. И, кстати, он сразу начал с того, что у него есть план для Илии. Он приходит и он говорит: слушай, а что ты здесь? А ты должен быть в другом месте. Вот сейчас пойди, помажь того в цари, помажь этого в пророки, сделай вот это. А по поводу того, когда тебе забрать земли, у меня уже колесница готова, она чуть попозже придет. У него все очень разложено, все ясно у Бога. И потом, когда уже закрывая как бы дверь, послушайте, что Бог говорит Илии, уже когда все закончилось, это не было главным аргументом. Посмотрите 18 стих. Впрочем, просто для твоей информации, Я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех колена не преклонились пред Ваалом. И всех сих устанил Абзалию. Оказывается, Илия потерял очень такой серьезный, существенный кусок информации. И он реагирует эмоционально, очень негативно, не зная этой информации. И Бог в самом конце открывает это ему. Причина, почему Бог этого не сделал? Почему Бог раньше не сказал Илии о том, что есть еще 7000 человек? Возможно, что Бог хотел научить Илию, чтобы он полагался на него, а не на 7000 человек. Чтобы он жил, полагаясь на него, и живя, и служа Богу так. Окей, это интерпретация. Давайте теперь посмотрим оценку, которую делает Илия. Илия интерпретировал, мы видим целый ряд ошибок в его интерпретации, в которых недостает истины. Факты правильные, но они оцениваются не с точки зрения истины, они оцениваются с точки зрения каких-то человеческих аспектов. Давайте посмотрим 3 и 4 стихи. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, который в Иудее, оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Вот это оценка. Оценка, последние слова. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, я не лучше отцов моих». Он подводит черту, анализируя всю ту информацию, которую он имеет, интерпретацию, которая у него в голове, он подводит черту, и он, в принципе, оценивает свое положение как безнадежное. И оценивает свою жизнь как не имеющую больше смысла. Заметьте, как факт, сталкиваясь или проходя через неверную интерпретацию, приводит к очень серьезным неверным оценкам. И помните, что Илия бежит с этой интерпретацией и с этой оценкой. Эта оценка вращается в его голове, в его мозгу постоянно, снова и снова. И она приводит его в это тяжелейшее состояние, в котором он находится. Его оценка ситуации, дальнейшее сопротивление бесполезно, жить уже незачем. Когда мы говорим о том, что переживал Илия, то похоже, что Илия больше верит в Иезавель, чем в Бога. Вот по поводу того, что Иезавель это сделает, он немало не сомневается. По поводу того, что Бог продолжает все это контролировать, он как бы забыл. Нет, он знает, конечно, он знает, что Бог контролирует. Он знает, что Бог может огонь с неба послать. Но вот в его ситуации он больше верит в то, что Иезавель здесь будет действовать и будет действовать бесконтрольно. Заметьте, друзья, когда мы говорим обо всем этом, проецируйте это на ваши ситуации в жизни. Смотрите, как часто мы, делая оценки того, что мы наблюдаем, мы реагируем, больше веря каким-то земным факторам, чем тому, что говорит Бог. Мы посмотрим на это немножечко подробнее. Посмотрите, пожалуйста, на себя внимательно, что формирует ваши оценки. Когда вы оцениваете окружающие обстоятельства, чем они формируются, на основании чего вы смотрите на происходящее вокруг вас? Верите ли вы в то, что Бог контролирует небо и землю? Верите ли в то, что Бог контролирует каждого человека? Что Он организовал каждую ситуацию специально для нас, для того, чтобы достигать своих благих, угодных и совершенных целей? Посмотри, как только мы будем смотреть на ситуацию с этой точки зрения, как наша эмоциональная реакция начнет меняться. Но как только мы смотрим, допускаем лжи доминировать там, мы часто попадаем в уныние. Уныние – это вера в то, что Бог не способен контролировать обстоятельства. Это может быть, мы верим в то, что Бог вообще контролирует, но мои конкретно нет. Это потеря ясного понимания. Уныние – это вера в торжество зла. То есть, когда мы унываем, мы просчитали, что ситуация должна развиваться так, что зло восторжествует. Это вера в том, что Бог или не благ, чтобы позаботиться о нашем благополучии, или недостаточно силен, чтобы контролировать эту ситуацию. Уныние среди христиан всегда основывается на ложной оценке реальности. Помните апостола Петра? Вместо того, чтобы смотреть на Иисуса Христа и на Его сильную руку, он смотрит куда? Он смотрит на волны и начинает тонуть. Это типично, то, что происходит среди многих и многих людей. Я еще одну цитату приведу из книги Александра Турчинова «Иллюзия страха». Он пишет так: «Бессилие в противостоянии злу и нежелание неотвратимых при этом страданий породили страх. Страх, как путы порабощения. Страх, как яд, парализующий сознание и убивающий душу. Страх – альтернатива истинной вере. Вере в торжество добра, вере в Творца, вере во всепобеждающую силу любви и света. Страх – это изуродованная, извращенная, неосмысленная, подсознательная вера в возможность и неизбежность плохого и ужасного. Вера в боль, вера в страдания, вера в неотвратимость зла». Достаточно точное определение. Вот это состояние уныния, в котором очень и очень многие люди находятся. Итак, от наших оценок реальности зависит наша эмоциональная реакция на них. Давайте посмотрим, как это было у Илии. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти». Это эмоциональная реакция. Здесь Ильей руководит не здравый смысл, а им руководит его эмоции, которые привели его к этой крайней точке уныния. Когда человек не хочет жить, это последняя точка уныния. Или одна из последних. Это самая тяжелая форма, в которую человек попадает. Есть разные степени уныния. Они все очень неприятны. И мы посмотрим на них сейчас для того, чтобы нам немножко яснее иметь эту общую картину, что это такое. Давайте посмотрим на типы и степень уныния. Как я уже сказал, что Илия находился в крайней точке уныния. Он унывал до такой степени, что не хотел жить. Но уныние не сразу начинается с этой точки. Оно начинается с маленьких вещей. Первое, что обычно люди называют отсутствие настроения. Чаще всего человек даже не может точно определить, что является причиной отсутствия настроения. И часто люди говорят так: просто настроения нет. В действительности ничего так просто не бывает. Если нет настроения, значит, что-то стало причиной этого. И, пожалуй, это один из самых важных вопросов, который нужно определить в данной ситуации. Когда мы попадаем вот в такое положение, что наше эмоциональное состояние, оно переживает какое-то давление, какую-то нагрузку, мы пессимистически реагируем на это, нам нужно посмотреть, что это такое. Иначе оно будет продолжать развиваться дальше. В книге Притчи, 17 глава, 22 стих написано: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». То есть это состояние обязательно будет причинять нам ущерб. Вот почему нам нужно обязательно с ним разобраться. Это первое. Очень такая легкая, типичная для многих-многих людей стадия. Вторая стадия – разочарование. Разочарование, оно всегда связано с неудовлетворенностью чем-то. То есть, когда вы сталкиваетесь с каким-то явлением, которое не оправдало ваших ожиданий, и вы разочаровались, то есть это конкретная реакция на конкретный факт, и вы ясно понимаете, что это за факт, как это было у Илии. Он разочаровался в том, что он делал. Он делал очень много, и все рухнуло. В его глазах ничего не получается, и он в глубоком разочаровании находится. Кстати, когда мы говорим о разочаровании, разочарование может иметь положительный эффект. Если это разочарование вызвано истиной, то истина обязательно будет иметь исцеляющее действие. Разочарование позволит человеку предпринять меры, чтобы исправить себя и исправить ситуацию. И тогда все станет на свои места. Очень хорошо такой случай описан послание Коринфянам. Второе послание Коринфянам, 7 глава, апостол Павел пишет о том, что люди, тогда жившие в Коринфе, в церкви коринфянской, они разочаровались или они опечалились по поводу одного конкретного случая. Они опечалились по поводу того, что они обнаружили свой грех. Они обнаружили, что они согрешили. Послушайте 9, 10, 11 стихи этой главы. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». То есть апостол Павел послал им послание, потом он послал Тита вместе с посланием, после послания, если вы прочитаете чуть выше в этой главе. И в результате это послание открыло им глаза, они увидели, что они, оказывается, совершенно не там, где они должны быть, и они глубоко опечалились. Но посмотрите, что произвела печаль. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Здесь он отделяет, а печаль мирская производит смерть. Ибо то же самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. То есть апостол Павел говорит, что вот эти люди, они, соприкоснувшись с истиной, они опечалились, потому что обнаружили себя в грехе. И опечалились правильно. Часто происходит так, что мы печалимся о своем грехе, но печалимся не ради Бога, а печалью мирской. В чем разница? Разница заключается в том, что когда человек обнаруживает себя во грехе, обнаруживает или кто-то говорит ему о его грехе, или как-то этот грех становится явным, то печаль ради Бога – это будет печалью, которая обеспокоена тем, что этот грех, он является вызовом, бросаемым против Бога. Вот этот факт приводит человека в печаль. И он хочет освободиться от греха. Он хочет избавиться от него как можно быстрее, научиться жить без греха. Печаль мирская, она базируется в другом. Она базируется в том, что человек, видя свой грех, думает: «Мой имидж подпорчен. Да, теперь как обо мне будут думать? Да, теперь я не смогу быть таким популярным». Это печаль мирская. То же самое об одном и том же факте, о грехе. Одна будет производить жизнь, другая, написано, печаль мирская производит смерть. Итак, у разочарования есть несколько таких полезных элементов тогда, когда это разочарование происходит под воздействием истины, а не лжи. Когда мы говорим о том, что мы сталкиваемся с разными разочарованиями, мы сталкиваемся не только с греховными явлениями, мы сталкиваемся с тем, что Бог по какой-то причине просто не дает нам сделать. Например, если вы долго работали над каким-то проектом, вы вложили туда много сил, вложили много времени, и потом вдруг обнаруживается, что весь проект испорчен, он неправильно был начат. Или вы работали много лет для того, чтобы собрать деньги и купить дом себе, и иметь более-менее стабильную финансовую ситуацию, и в результате последних экономических событий в Америке вы обнаружили себя в апартменте опять. И с большим долгом, может быть. Это действительно факты, которые неприятные. Эти факты, которые нельзя сказать, что там грех. Может быть, где-то какой-то был грех, но речь идет о том, что сам факт не является грехом. Да, вы вкладывали силы, а оно не получилось. Вы, может быть, не знали каких-то обстоятельств. И вот здесь зависит от того, как мы будем воспринимать и как мы будем оценивать это. Если вы будете воспринимать эти обстоятельства, да, когда допущено Богом, Бог прекрасно знает, что это происходит. Бог допускает экономический спад в стране сегодня. Мне нужно учиться жить в этих обстоятельствах. Это один вариант, и вы будете эффективно жить. Другой вариант, когда вы думаете: 50 тысяч я вытащил, туда вложил. Надо было этого не делать. И когда вы будете крутить в своей голове это снова и снова, вы будете погружаться все больше и больше в ныне. Вы не воспринимаете реальность правильно. Вы воспринимаете ее с точки зрения вот этого настроения, этой пены в мире, вместо того, чтобы смотреть на реальность Божьими глазами. Следующая ступень после разочарования – это удрученность. Если вы не победите разочарование, неправильно на него прореагируете, вы обязательно придете к следующей ступени – это ступень удрученность. Что это такое? Удрученность – это когда вот этот факт начинает доминировать в вашей жизни. Когда он постепенно влияет на то, что вы делаете. Он делает вас неэффективным. Он лишает вас способности ясно мыслить. Вы находитесь постоянно под бременем этих мыслей. Вы удручены. Вы не можете освободиться от этих мыслей. Ваши мысли снова и снова возвращаются туда же. Это более высокая степень концентрации на ложной интерпретации фактов. Это хорошо видно из жизни Давида. Если вы внимательно читаете Псалтырь, вы можете увидеть, что Давид часто попадает в обстоятельства, где он ощущает в глубине своей души, ощущает вот эту удрученность. 30-й Псалом, посмотрите, с 10 стиха. Посмотрите, как он прокручивает снова и снова. И он вообще поэтическая натура. И посмотри, как он разными фразами, разными словами говорит то же самое, показывая это своему мозгу снова и снова. Смотрите, истощилась печаль, в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Посмотрите, как он вспоминает все эти факты. Он прокручивает их в сознании своем. Смотрите, он говорит, люди не хотят иметь со мной дело. Я как мертвец для них. Меня как будто не существует. Я как сосуд разбитый. Я слышу злоречие многих. Отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. Смотрите, он как бы идет шаг за шагом и перечисляет все эти многочисленные беды свои. Это подвергает его такому состоянию, что он говорит, в печали жизнь моя истощилась, лета мои в стенаниях. Это очень серьезное положение. И говоря о Давиде, Давид часто доходил до этой точки, но Давид показывает собой пример того единственного шага, который возможен, правильного шага, который возможен в этих обстоятельствах. Этот шаг заключается в том, чтобы разорвать цепь мыслей, перестать крутить эту цепь в своей голове. Это должно быть сделано, подавляя свои чувства. Почему? Потому что чувства уже заводят человека. Это должно быть сделано так, что человек – это шаг веры, это шаг понимания. Посмотри, как это произошло с Давидом. 30 глава, 14 стих. «А я на Тебя, Господи, уповаю». Он описывает свое положение, описывает, но он знает, он разрывает эти все оковы, и он сквозь эти тучи, он смотрит туда, ввысь к небесам, и он говорит, «Я на Тебя, Господи, уповаю», и говорю, «Ты мой Бог». Вот где прочный вот этот анкер, вот где прочное вот это основание, за которое он держится, он ясно понимает, что все это давит на него. Но он говорит, я говорю, ты мой Бог. И посмотрите, как много он говорит о другом. В твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Он несет к нему свою нужду. Яви светлое лицо твое рабу твоему. Спаси меня милостью твоей, Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся и да умолкнут в аде, да они имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и с презрением, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя, и которые ты приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Заметьте, это один псалом. Заметьте, как он, придя к Богу с этим стенанием своей души, как он смотрит на него и видит в нем решение. Смотри, как другая тональность вот здесь в 19-20 стихе. Он говорит здесь о радости. Он говорит, как много благ. Он еще ж там же, еще ж все вот эти клевещут и замышляют. Все эти не хотят его видеть, и все эти забыли. Но он в этих обстоятельствах, в этой ситуации, он может видеть совершенно по-другому. Если человек не обращается к истине вовремя, тогда он может впасть в следующий уровень уныния, он может впасть в отчаяние. Что это такое отчаяние? Отчаяние – это состояние, когда человек не видит никакой возможности для решения своей проблемы. Когда все, тупик полный, полностью безвыходная ситуация. Думая все больше и больше о своей проблеме, человек не видит выхода, и ему кажется, что ситуация безнадежная. У Илии это очень ясно видно. В отчаянии он бежит. Ему кажется, что ситуация безнадежная. Отчаяние толкает людей на самые неразумные поступки. Некоторые люди уходят от Бога вообще, от Его Слова. Они не хотят искать Бога, не хотят Его Слова. Они говорят, когда спросишь у него, почему, он говорит, рухнул бизнес. Окей, теперь я вот в отчаянии там. Некоторые начинают пить. Некоторые на наркотики садятся. Некоторые морально опускаются. Некоторые люди теряют вообще человеческий облик. И они оправдывают это. Я пришел к точке, где нет выхода, и я вообще не хочу ничего слышать и не могу ничего знать. В действительности причина этого заключается в том, что человек не может смотреть, не хочет смотреть, не привык смотреть на ситуацию с точки зрения истины. Посмотри, как апостол Павел реагировал на подобные ситуации. 2 Коринфянам 4 глава, 8 стих. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Смотри дальше. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. То есть он говорит, что обстоятельства, в которых мы находимся, нормальных всех людей давно уже в отчаяние повергли. Он говорит, но мы, находясь в этих отчаянных обстоятельствах, мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим мертвость в теле Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Посмотри, что он говорит о мертвости. Он говорит, по сути, что мы всегда готовы умереть. Потому что мы понимаем, что наша смерть будет вратами для того, чтобы жизнь Иисуса Христа в нашем теле была. У нас сейчас она в духе, она потом будет в теле. Это жизнь Иисуса Христа. Вот подход апостола Павла к тем же самым серьезным обстоятельствам. И он говорит, почему это так? Посмотрите 14 стих этой же главы. Он говорит, что причиной того, что они не отчаиваются, является знание. Является правильное знание. Зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. То есть причина, почему Павел не отчаивается, заключается в том, что у него есть правильное знание. Знание, которое помогает ему правильно оценивать ситуацию. Это избавляет его от уныния даже в самых тяжелых обстоятельствах. 16 стих. Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Мы еще коснемся вот этой части, где он говорит о вечной славе. Там очень важный аспект того, как нам оценивать нашу жизнь. Апостол Павел видел в том, чтобы произвести славу. Последняя депрессия, последняя точка уныния. Депрессия – это полная парализация жизни, хотя есть много разных степеней депрессии. Она возникает тогда, когда человек зацикливается на ложных оценках реальности. Когда вот этот круг, эта ситуация вся превращается в замкнутый круг. Если мы посмотрим на эту схему, то эта схема, она действует немножечко по-другому. Здесь потеряны еще две стрелки в этой схеме. Если бы вы провели стрелку еще от эмоций, которая идет к оценкам и к интерпретации, то есть мы получаем обратную реакцию, которая зацикливает. То есть мы, чувствуя плохо, мы уже на основании этих чувств дальше интерпретируем факты. Чувствуя себя плохо, на основании этих чувств оцениваем все то, что происходит, а не на основании истины. И это повергает нас в тяжелейшую форму сплошного бездействия. Мы парализованы. Мы просто не способны что-то сделать. Нужно сказать, что в некоторых случаях депрессия может иметь физиологические причины. Опять-таки, причины, которые способствуют каким-то образом депрессии. Мартин Ллойд-Джонс в своей книге «Духовная депрессия» пишет так об этом. Есть люди, которые уже по своему физическому сложению более склонны к тяжелому душевному состоянию. Некоторые соматические заболевания также способствуют депрессии. Известно, что Чарльз Спержен, один из действительно великих проповедников, был подвержен духовной депрессии. Причина этого была подагра, причинявшая ему ужасные боли. То есть ясный факт, что болезни могут влиять на состояние нашего духа. Ну, заметьте, как очень правильно пишет здесь Мартин Ллойд-Джонс. Он говорит о том, что мы, когда у нас определенные физиологические проблемы, гормональные расстройства, какие-то процессы, которые происходят в организме, люди склонны к депрессии. Но это не говорит о том, что они должны быть в ней. Им будет больше возьмет времени и усилий, чтобы бороться с ней. Но это не говорит о том, что они не могут победить ее. Конечно, в каких-то ситуациях необходима помощь врачей, когда человек абсолютно не функционирует. И мы посмотрим чуть позже, что происходит в этой ситуации. Но даже врачи ясно признают, что они могут только воздействовать на организм. Но они говорят, проблема не в организме, а в уме. Нужно научить думать правильно человека. Мы посмотрим на это на примере Иеремии. Посмотрите, Иеремия находился в состоянии, которое можно сравнить с глубочайшей депрессией. Кстати, это один из классических фактов, если люди, изучающие психиатрию, они обычно приводят три случая, классических случая депрессии. Это Иов в определенной точке, он выбрался из нее потом. Это Илья, о котором мы уже говорили. И это Иеремия, где вот описано в книге «Плач Иеремии», достаточно подробно описано его состояние. Посмотрите, что происходит в его уме. Я специально привел здесь целых 18 стихов. Вы можете открыть в своей Библии это. Для того, чтобы мы могли попробовать проникнуть в его ум. Попробуйте ощутить его ощущения. Иеремия находился в состоянии, когда его любимый город, ради которого он отдал свою жизнь, был разрушен. Когда народ, которым он так дорожил, которого он так ценил, когда этот народ был уведен в плен, когда он делал все возможное, чтобы этого не произошло. Посмотрите, что говорит Иеремия. «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою». Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня, обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня, как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел своих. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей. Я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Вот это депрессия. Когда человек приходит к этой точке, когда он видит, что даже Бог против него. Когда ему кажется, что одна надежда, которая была, погибла. Конечно, как мы сейчас увидим, все это происходит не в результате ложной интерпретации фактов. В результате ложной оценки того, что он видит. Он смотрит на ситуацию, он видит ее с этой стороны, он не видит ее так, как видит ее Бог. И посмотрите, как он погружается в все большую и большую степень уныния. Его каждая мысль, каждое сравнение, каждая упоминаемая сфера, все это вводит его в большую и большую степень горя. Он как бы напоминает себе и все глубже и глубже погружает себя. Опять-таки, речь идет о вот этом цикле, замкнутом круге мыслей, которые крутятся в его сознании. Концентрация на себе и на своей скорби. Он все больше смотрит на себя и все больше плачет об этом. Мы знаем, что Иеремия вышел из этого состояния единственно верным способом. Посмотрите, что он говорит. 21 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Смотрите, когда Иеремия переживал давление своих эмоций, Иеремия не позволил этим эмоциям захватить его разум. Он как бы ведет диалог со своими эмоциями. Он говорит, я отвечаю сердцу моему. Вот все то, что он написал до этого, было и слова его сердца. А теперь он своим разумом сознательно отвечает своему сердцу. Послушайте, что он делает. «И потому уповаю», говорит. Что он отвечает? «По милости Господа мы не исчезли». Он отвечает своему разуму тем, что он вспоминает о Боге и о его милостях. Он видит истинную картину того, кто является Бог. До этого он нарисовал Бога как врага своего. Здесь он видит Бога совсем другим, он видит Бога правильно. Он видит Бога милующим. Он говорит, по милости Господа мы не исчезли, потому что милосердие его еще не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. И посмотри, как дальше прогрессирует он. Господь, часть моя, говорит, душа моя. И так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него и к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Он говорит к своим эмоциям, он возражает им. Послушайте, он говорит о том, что ему нужно сознательно сфокусироваться на Боге. Он думает о том, что сам факт его физического существования уже говорит о Божьей милости. Каждое новое утро свидетельствует о Божьей верности. Господь является смыслом его жизни, а не Иерусалим и его народ. Он говорит, Господь – часть моя. Он жил так, как будто смыслом жизни был Иерусалим. Иерусалим разрушен, и жизни нет. Он говорит, нет, Господь – часть моя, Он – смысл моей жизни, Он – сила моя. Он напоминает себе, чтобы Господь благ тем, кто уповает. Он утверждает, что тот, кто терпеливо ожидает спасения Божьего, обязательно обретет благо. Итак, мы разобрали достаточно подробно, что такое уныние. И сейчас давайте сосредоточим свои all our mental energy, все, что у нас еще осталось, для того, чтобы посмотреть ответ на самый важный вопрос, который возникает здесь. Как быть свободным от уныния? Нужно сразу сказать, что люди пытаются бороться с унынием очень многими методами, и большинство из этих методов не работает. Самый первый метод, который люди применяют, они пытаются бороться с фактами. То есть возникает факт, и они вот эти факты как-то пытаются устранить. Если они видят, что ребенок хнычет, и он мешает им, то они пытаются его заставить замолчать. Если они видят, что там начальник на работе плохо ведет себя, они пытаются что-то с ним сделать, если они могут, или уйти с работы в конце концов. Но иногда бывает, или очень часто бывает так, что с фактами ничего не сделаешь. Вы встаете, дождь идет, он как шел, так и будет идти. Или экономический кризис, который накрыл сегодня весь мир. Вы очень мало что-то можете сделать по этому отношению. Или же здоровье, которое у вас исчезает. Вы можете что-то делать, но ваши возможности очень ограничены. То есть, когда мы сталкиваемся с фактами, с попыткой изменить факты, мы далеко-далеко не всегда можем преуспеть. Второй метод – это попытка уйти от реальности. Я поставил здесь вот такой, сделал вот весь вот этот зону разума немножко blurry. Дело в том, что люди, находясь под давлением, факты интерпретируются, оцениваются, давят на эмоции, и эмоции очень сильно реагируют. И они тогда пытаются как-то затуманить разум. Чем это делают? Это делают разными вещами, наиболее распространенные наркотики, алкоголь и так далее. Всякие разные вещи, которые просто притупляют ум человека. Кстати, это одно из самых распространенных действий антидепрессантов. То есть эти медикаменты, их предписывают тогда, когда человек уже просто не может функционировать. И что они делают? Они не исправляют его мышление, они просто чувствительность понижают. И они делают человека так, что он может хотя бы отдохнуть, прийти в себя, и потом тогда... тогда его нужно научить думать правильно. И тогда он сможет побеждать это все дело. То есть это вторая попытка бороться с унынием, это попытка уйти от реальности. Третий подход – это попытка воздействовать на эмоции. То есть когда человеку плохо, ему говорят: «Пойдем к нам, у нас вечеринка будет, погуляем, развеемся». То есть человека закачивает просто… эмоционально раскачивает, там музыку какую-то веселую вкрутят, там какие-то еще вещи, которые действуют просто в его эмоции напрямую, раскачивая его эмоции. Проблема заключается в том, что после всего этого человек возвращается в реальность, он сталкивается со всеми теми же самыми проблемами, и он опять что-то должен с ними делать. Есть еще один подход, неправильный подход, это попытки заполнить разум приятной ложью. Например, когда люди хотят не беспокоиться о страданиях вечности, они говорят: а там ничего нет. Они просто свой ум заполняют ложью. Они говорят: после смерти ничего нет, не переживай. Они верят лжи, но чувствуют себя немножко легче, потому что факт говорит, что там вечное мучение, если ты не с Богом. Но они... этот факт блокирует ложью, и поэтому им удается каким-то образом чувствовать себя лучше. Есть только одно правильное средство борьбы с унынием, как я уже сказал, это научиться мыслить в соответствии с Божьей истиной. Когда мы говорим об этом, речь идет о том, что нам нужно пропитать свое сознание истиной Божьего Слова, чтобы эта истина помогала нам правильно интерпретировать. И чтобы истина помогала нам делать правильные оценки. И тогда они будут вызывать правильные эмоции. И тогда мы правильно будем реагировать на внешние обстоятельства, на тот духовный мир, с которым мы сталкиваемся. Как правильно это делать? Несколько конкретных советов. Первый, самый важный шаг. Нам нужно заняться формированием своего мировоззрения. Дело в том, что тогда, когда вы сталкиваетесь с ситуацией, вы всегда ее будете оценивать на основании того, что у вас уже сложилось. Вам очень трудно научиться правильно мыслить сейчас, когда вам трудно. Вам нужно учиться правильно мыслить на протяжении всей вашей жизни. Вам нужно учиться правильным оценкам, правильным стандартам библейской истины, чтобы она пропитала ваше сознание. Первое, самое главное – учитесь правильно думать о Боге. Бог является опорой Вселенной и опорой нашей жизни. Если вы научитесь правильно думать о Боге, это даст вам силу и способность правильно оценивать ситуацию. Уныние всегда основано на клевете на Бога. Всегда. Оно исходит из ложного представления о Боге. Уныние говорит, например: я нахожусь во власти плохих обстоятельств или злых людей. Так думал Илия. Но посмотрите, что Бог отвечает. Библия говорит, плач Иеремии 3:37, кто это говорит и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Уныние говорит одно, но истина Священного Писания говорит: нет, Бог контролирует и злых людей. Абсолютно всех. Уныние говорит: Бог делает мне плохо, как это было в состоянии Илии и Иеремии. Библия говорит, Римлянам 8:28, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Уныние говорит: Бог забыл меня. В моих обстоятельствах Бог меня забыл. Библия говорит, Исаия 49:15, забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если и она бы забыла, то я не забуду тебя. Заметьте, как каждая из этих истин касается знания Бога. Вот почему нам нужно проводить много времени в том, чтобы познавать Бога. Уныние говорит: Бог не любит меня. Библия говорит, Римлянам 8:31, что же сказать на это: если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Уныние говорит: Бог занимается только большими делами, ему нет дела до моих проблем. Библия говорит, Луки 12:6, не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих птиц. Заметьте, как знание Бога меняет перспективу, как знание Бога делает нас способными не поддаться унынию, победить уныние, торжествовать уныние. Эти истины о Боге необходимо очень хорошо знать еще до того, как вы попадаете в трудные обстоятельства. Эд Уэлч, у него есть замечательная книга о депрессии, он пишет в своей книге так: «Думай о том, кем является Бог». Депрессия нуждается в этом и одновременно избегает этого. Она нуждается в этом, потому что все страдания ведут к вопросам о характере Бога. Но она избегает этого, потому что никто по природе не ищет Бога. В страданиях нам кажется, что Бог далек и не заинтересован нами. Итак, думайте о Боге, познавайте Его, наслаждайтесь им, радуйтесь о Нем. И вы заложите прочный фундамент, который даст вам силы преодолевать самые сложные ситуации в жизни. И второе. Учитесь правильно думать о себе. Мы учимся правильно думать о Боге. Нам нужно учиться правильно думать о себе, чтобы не унывать. Почему это важно? Дело в том, что мы живем очень часто так, как будто мы боги. То есть мы думаем, что весь мир должен вращаться вокруг удовлетворения наших желаний. А если наши желания не удовлетворены, то это нас злит, гневает, повергает в уныние. Нам нужно исправить этот менталитет. Вот смотрите, например, вот этот пример, который мы говорили о дожде. Когда мы унываем по поводу дождя, по сути дела, уныние – это недовольство Богом, что Он помешал нашим планам. То есть, когда мы говорим о том, что мы унываем от чего-то, в действительности это не просто земные категории, это категории, связанные с тем, что я хочу сегодня идти отдыхать на природу, а Бог не дал мне погоды. И поэтому я буду унывать. Поэтому я подвержен недовольству или какой-то форме вот этих неприятных таких ощущений. Или когда мы унываем по поводу того, что нас забывают друзья, мы исходим из претензий того, что нам кто-то что-то должен, что нас должны помнить. Мы претендуем на это, как люди, которые живут, исходя из своего греховного эгоизма. Нам нужно не забывать, что не мы создали Бога для того, чтобы Он нам услуживал, а Бог создал нас. Он создал нас для своей цели. И поэтому наша задача – верно исполнять эту цель. Апостолу Павлу приходилось переживать очень многие такие скорби и трудности. И послушайте, как он реагировал на них. 1 Коринфянам 15 глава, 8 стих. Он говорит, что он постоянно измерял все, что он помнил, что абсолютно все, что он имеет, это пришло от Бога. Это было проявление Божьей милости к нему. А после всех явился и мне, как некоему извергу. Он говорит о себе ясно, он понимает. Он говорит, я вообще ни на что не был годен, ничего не был достоин. Ибо я наименьший из апостолов. И недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но посмотри дальше. Но благодатью Божию я есть то, что есть. И благодать Его не была во мне тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая была со мной. Он имеет правильную перспективу, правильный взгляд на самого себя. Это дает ему силу правильно реагировать, когда его унижают или каким-то образом на него воздействует печальными фактами. Есть вторая еще точка неправильных мыслей о себе. Нам нужно найти библейское понимание причины и смысла нашей жизни здесь. Вот для чего мы живем? Мы думаем, что мы живем для того, чтобы нам было хорошо, чтобы удовольствия получать разные. Самые разные удовольствия. Кто-то живет вот в данный момент, думая, вот приду домой, покушаю хорошо. Кто-то живет тем, что он ожидает, вот сегодня вечером у меня будет встреча с девушкой, наконец она согласилась. Кто-то живет, ожидая, что вот, наконец, один семестр, получу диплом, будет хорошая работа. То есть люди живут всеми этими вещами, и потом, когда человек приходит домой, а там сгорело то, что он надеялся бы кушать. Он немножечко, ну, сейчас это небольшая проблема, сейчас поехал в ресторан, купил там что-нибудь, или в магазин, в конце концов. Или когда девушка позвонила за полчаса и говорит, не получится. Или когда учился и не сдал, провалил экзамены и не получил диплома, или получил диплом такой, что работу не найдешь. То есть люди подвержены всяким разным ситуациям, унынию, потому что они связывают смысл своей жизни с вот этими временными достижениями всякими разными. Мы живем так, как будто мы сами определяем, как и для чего мы живем. Забывая о том, что Бог-то нас создал, и Бог нас создал для своей цели. Давайте посмотрим, что это за цель. Исаия 43 глава 7 стих. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил». Оказывается, Бог сотворил нас для того, чтобы мы, живя на земле, отражали Его славу. Между прочим, это самое благое дело, самое приятное дело, которое только возможно вообще для людей. Люди этого не знают. Они ищут удовлетворение в другом, но самое большое удовлетворение, которое человек может иметь, это тогда, когда он позволит Богу сиять через него. Посмотрите, апостол Петр говорит в Новом Завете то же самое. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Он говорит, для чего Бог нас спас? Для того, чтобы мы жили, возвещая его характер. Теперь заметьте, если вы научитесь этим жить, тогда вы будете абсолютно непобедимы. Итак, в любом положении. Популярны вы используете популярность для этого. Забыты вы используете свое положение забытости. Заметьте, в любом положении, в каком бы положении человек ни находился, он всегда может являть Божью славу. Даже тогда, когда человек умирает. Даже в смерти своей человек может явить Божью славу. То есть, если вы поставите перед собой цель жить для того, чтобы отражать Божью славу своей жизнью, вы будете неуязвимы. Научитесь этому. Поставьте перед собой эту задачу. Вот тогда исполнятся слова Иисуса Христа, которые мы читали в начале. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя, возьмите мою цель, мое назначение, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, и вы будете свободны от беспокойства, свободны от уныния. Итак, мы говорим, первое, нам нужно формировать свое мировоззрение, и очень коротко второй штрих, очень быстро. Мировоззрение – это более такая стратегическая часть, когда мы учимся, закладываем фундамент, чтобы мы правильно могли реагировать на ситуации. Но когда мы попали в ситуацию, вот тогда есть второй библейский совет, очень важный. Доверяйте Богу ваши трудности и вашу жизнь. Когда вы попадаете в трудности, бегите к Богу. Не бегите от Него так, как Илья бежал. Бегите к Богу, как Давид это делал. Бегите к Нему, ищите Его, открывайте Его Слово, думайте о Нем. Смотрите на ситуацию с его точки зрения. Ищите друзей, которые помогут вам видеть это правильно. Ищите братьев и сестер, которые станут рядом с вами, которые помогут посмотреть на сущность, и которые побудят вас к тому, чтобы вы преклонились перед Богом и могли перенести эту трудность. Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стих. Мне хотелось бы закончить этими словами. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Довериться Богу в молитве означает открыть Ему свою нужду, означает согласиться с Его результатом. И только тогда мы можем иметь мир. И только тогда мы будем поистине свободны от уныния.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!